Обличение лжеучения сектантов. Кассета 3. Об иконопочитании. Святой Григорий Ниский говорит об изображении принесения в жертву Авраамом Исаака, какова икона при взгляде на нее всегда вызывала в нем слезы умиления. Он же говорит об иконе великого мученика Феодора Тирона и об иконе Христа. Страница 39. Святой Амвросий Медиоланский, говоря о бывших ему видениях перед открытием мощей святых мучеников Гервасия и Протасия, свидетельствует, что при этом являлся им апостол Павел так, как он изображался на святых иконах. Письмо 33. Святой Григорий Богослов говорит: «Ангелам свойственно быть светоносными и сияющими, когда изображает их в телесном виде, что почитая символом, знаком естественной чистоты». Часть 2, страница 268. Леонтий Неапольский, опровергая евреев, обвинявших христиан в почитании святых икон, отвечал им: «Ликом, иконам, образом святых мы поклоняемся не так, как богам. Ибо если бы мы поклонялись как Богу иконному дереву, то, конечно, стали бы поклоняться всякому дереву. И хотя бы лик с какой иконы стерся, мы не предавали бы ее огню, как часто делаем. Мы, христиане, телесными устами целуем образ Христа или апостола, или мученика. Душою или мыслями лобызаем самого Христа или мученика его. Во всяком чествовании и поклонении, как я неоднократно говорил, должно испытываться намерение того и другого. В Вавилоне халдеи имели всякого рода музыкальные инструменты для служения идолам. И сыны Израилевы из Иерусалима имели такие же инструменты, которые они повесили на ивах. У тех и других были и кимвалы, и цитры, и свирели, но одни употребляли они их в славу Божию, а другие на службу демонам. Такое же различие, полагаю, и между иконами христианскими и идолами языческими. То есть, что сии сделаны в честь и память дьявола, а те во славу и память Божию». Епископ Сильвестр, богословский, православный опыт, том 5, страница 243. Когда император Левый Саврянин воздвиг гонения на святые иконы и стал именовать чтущих их христиан идолопоклонниками, Григорий, епископ римский, писал в послании гонителю следующее: «Это не так, император, как ты говоришь. Иконы служат нам только средством для напоминания. Они пробуждают и возносят наш ленивый, неискусный и грубый ум в горний мир, предметом которого мы не можем не давать имен, названий и образов. Мы почитаем иконы не за богов, как ты говоришь, да не будет. Мы не на них возлагаем надежды. Если перед нами находится икона Господа, мы говорим: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги нам и спаси нас. А если перед нами икона Святой Его Матери, то мы говорим: Святая Богородица, Мать Господа, будь нашей заступницей пред Сыном Твоим истинным Богом нашим во спасение душ наших. Если же икона мученика, например, Стефана, то говорим: Святые Стефане, изливший кровь Твою за Христа и имеющий пред Богом дерзновение, как первомученик, будь нашим заступником. Так мы обращаемся ко всякому другому мученику. Вот куда воссылаем мы молитвы при посредстве икон. Когда иконоборец император, подобно нашим сектантам, ложно утверждал, что на шести вселенских соборах не было святых икон, и ничего о них не говорилось, папа Григорий писал ему: «Император, ведь ничего не сказано и о хлебе, и о воде. Не сказано ведь, следует есть или не следует есть, следует или нет пить. Но ты давно уже знаешь по преданию, что это необходимо для поддержания их жизни. Так об иконах было известно по преданию. Сами архиереи приносили иконы на соборы. И ни один христолюбивый и боголюбивый человек, отправляясь в путь, не совершал своего путешествия без иконы. Так поступают люди добродетельные и богоугодные. Епископ Сильвестр, том 5, страница 248. Святой Иоанн Дамаскин, много пострадавший от еретиков за защиту святых икон, пишет о них. В деле об иконах нужно исследовать истину и цель того, что совершается. Если цель их истинная и правильная, и они служат к славе Бога и святых Его, к ревности в добродетели, к избежанию зла и спасению душ, то нужно принимать их и почитать, как изображение и подражание, и подобие, и книги для неграмотных, и напоминание, и поклоняться им, и лобызать, и приветствовать очами и устами и сердцем, как подобие воплотившегося Бога или Его Матери, или святых общников страданий и славы Христовой. Ибо как святыни и храмы демонов разрушали святые отцы, и на место их воздвигали храмы, и во имя Бога и святых, которых почитаем и мы, так уничтожали они изображения демонов, и вместо них воздвигали иконы Христа и Его Матери, и святых. И мы чтим их. Третье защитительное слово, глава 9, страница 396. Шестой Вселенский Собор в 691 году имел суждение об изображении Спасителя и постановил изображать его только по человеческому естеству, а не в виде агнца, как некоторые тогда его изображали. Правило 82. Седьмой Вселенский Собор сделал об иконопочитании следующее постановление. Мы неприкосновенно сохраняем все церковные предания, утвержденные письменно или неписьменно. Одно из них заповедует делать живописные иконные изображения, так как это, согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог – слово истина, а не призрачного человечества, и служит на пользу нам. На таком основании мы, шествующие царским путем и следующие божественному учению святых отцов наших и преданию кафолической церкви, ибо знаем, что в ней обитает Дух Святый, со всяким тщанием и осмотрительностью определяем, чтобы святые и честные иконы предлагались для поклонения, точно так же, как и изображение честного и животворящего креста, будут ли они сделаны из красок или мозаических плиточек, или из какого-либо другого вещества, только бы сделаны были приличным образом, и будут ли находиться во святых церквах Божиих, на священных сосудах или одеждах, на стенах или дощечках, или в домах и при дорогах, а равно будут ли это иконы Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, или непорочные владычицы нашей Святой Богородицы, или честных ангелов и всех святых и праведных мужей. Чем чаще при помощи икон они делаются предметом нашего созерцания, тем более взирающие на эти иконы возбуждаются к воспоминанию о самых первообразах, приобретает более любви к ним и получает более побуждений воздавать им лобзание, почитание и поклонение, но никак не то истинное богопоклонение, которое по вере нашей приличествует одному только божественному естеству. Они возбуждаются приносить иконам Фимиам в честь их, и освящать их подобно тому, как делают это и в честь изображения честного животворящего креста, святых ангелов и других священных приношений, и как по благочестивому внушению делалось это обыкновенно и в древности, потому что честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и поклоняющаяся иконе поклоняется существу изображенного на ней. Такое учение содержится у святых отцов наших, то есть по преданию Католической Церкви, в которой Евангелие преемственно переходило от одного отца к другому. Деяния Вселенских Соборов, определение 7-го Вселенского Собора, том 7, страница 592. Восточные патриархи в своем послании, защищая иконопочитание против нападок лютеран, пишут следующее. Если некоторые за поклонение святым иконам упрекают нас в идолопоклонстве, то мы такой упрек считаем пустым и нелепым, ибо мы никому другому не служим, а только единому в Троице Богу. Чествуя же святых, как рабов Божиих, мы чествуем святые иконы относительно чествования икон, относи к первообразам. Ибо кто поклоняется иконе, тот поклоняется первообразу. А что еще от апостольских времен святые иконы употреблялись в храмах, и верующие поклонялись им, о том повествуют весьма многие, вместе с коими и Святой Вселенский Собор постыждает всякое еретическое кощунство. Вместе с сим собором и мы предаем анафеме тех, которые или святому, или ангелу, или иконе, или кресту, или мощам святых, или другому чему, или ика на небеси горе, или ика на земли и в море, воздают такую честь, какая прилична единому в Троице Богу. Равно анафематствуем и тех, которые поклонение иконам называют идолослужением, и потому не поклоняются он им, не чтут креста и святых, как заповедовала Церковь. Страница 40-42. Священное предание говорит, что евангелист Лука был живописец и написал иконы Спасителя и Богоматери. Говорит предание о том, что сам Христос подарил Авгарю, царю Эдесскому, нерукотворенный образ свой. Об этом пишет армянский церковный историк Моисей Харенский, живший до отделения армянской церкви от восточной в 460 году, и церковный историк епископ Евсевий, живший еще раньше его. Наконец, сама земля говорит против сектантов иконоборцев, ибо и теперь при раскопках в римских катакомбах, то есть пещерах, где первые христиане, укрываясь от гнавших их язычников, совершали богослужения и хоронили тела мучеников, находят иконы Спасителя и изображение честного креста Господня. Из древнейших икон, найденных учеными-археологами при раскопках катакомб или подземных храмов, обращает на себя особенное внимание следующее изображение Спасителя, найденное в катакомбе Каллиста, относимое учеными к концу II или началу III века, а также изображение разных евангельских событий из жизни Христа, как то поклонение волхвов, чудесное претворение воды в вино, исцеление слепорожденного и другие, найденные тоже в катакомбе Каллиста и относимые к тому же времени. Найдены в катакомбах Каллиста, Домитилы и Прескилы, относимые к концу II и к началу III веков, икона святого семейства, Благовещение, изображение Петра и Павла, ветхозаветных праотцев, патриархов, пророков и некоторых новозаветных мучеников. Но самая древняя икона, которую ученые относят к первому веку христианства, это образ Богоматери, держащей на руках предвечного младенца со звездой наверху иконы. Все эти изображения, добытые при раскопках подземных древнейших христианских храмов, с неопровержимой очевидностью убеждают нас в существовании святых икон в самые первые времена христианства. Итак, в защиту святых икон говорит и Священное Писание, и Священное Предание, и сама Мать-Земля, сохранившая нам их от первых времен христианства, говорит за них наш разум и сердце наше. О святом кресте и крестном знамении! Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Иоанна 12:32. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иоанна 3:14. Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6:14. Слово о кресте для погибающих есть юродство, безумие, а для нас, спасаемых, сила Божия. 1 Коринфянам 1:18. Для своих знамений и чудес, для откровения своей божественной воли, для помощи и спасения людей Господь часто употребляет обыкновенные предметы, иногда даже презираемые людьми. Так, например, в Ветхом Завете при выходе евреев из Египта Моисей жезлом разделяет море, и они переходят среди вод по суше. Спасаясь от египтян, которые, преследуя евреев, находят себе смерть в водах моря, соединенных тем же жезлом. Исход 14:15. Жезлом же потом в пустыне чудесно низводит он из скалы воду, истомившуюся от жажды народу. Исход 17:1. Еще позже Бог открывает народу свою волю среди сделанных руками людей изображений двух херувимов. Исход 25:18, через которое совершает великие чудеса, разделяет воды Иордана, Иисус Навин 3:14, разрушает стены Иерихона, Иисус Навин 6 глава, не спровергает идолов и наказывает язычников, 1 Царств 5, погубляет смертью за непочтение к ним десятки тысяч израильского народа, 1 Царств 6:19, умерщвляет дерзновенного Озу и благословляет своей милости дом благочестивого Авидара Гефианина. 2 Царств 6 глава. И в Новом Завете Господь подает свою милость людям не только через возложение своих пречистых рук, Лука 13:13, и рук своих учеников, Деяния 5:12, 28:8, через свою и их одежду, Матфея 14:36, Деяния 19:11, или через помазание елеем, Марка 6:12, но даже через тень апостола Петра, Деяния 5:15, даже через брение и сплюновение, Иоанна 9:6. Наконец, уничижив себя самого, приняв образ раба, Филиппийцам 2:7, Христос спасает людей посредством прежде бывшего у людей позорного предмета, посредством креста, убив вражду на нем. Пролитое за грехи всего мира, пречистую своею кровью. Если расцветший жезл Ааронов, если херувим и слава, осеняющее чистилище, было великой святынью, если мы, имея чудодейственную одежду Христа и святых апостолов, тоже благоговели бы пред нею, то сколько больше мы должны любить и почитать крест Христов. Это обогренное его пречистой кровью знамя победы над дьяволом. Это великое орудие нашего спасения и примирения с Богом. Еще в Ветхом Завете были прообразования и предсказания о кресте Спасителя, как о победном его знамени и орудии нашего спасения. Так, например, Яков, несмотря на замечания Иосифа, благословил сыновей его крестообразно. Моисей, молящийся в крестообразном положении тела, дарует народу своему победу над врагами. И медный змей, вознесенный Моисеем на знамя в пустыне, исцеляет укушенных змеями и с верой обращавшихся к нему взоры израильтян, каковое событие сам Христос уподобляет своему вознесению на древо крестное для спасения всех верующих в Него. И действительно, Святой Крест – благословенное древо, ибо через Него совершена великая правда, совершено оправдание и спасение всего мира. через Святой Крест Христос оправдал нас перед Богом, 1 Петра 2:24, и примирил нас с Ним, Колоссянам 1:19. Посредством Святого Креста Спаситель избавил нас от власти дьявольской, Колоссянам 2:4, убив вражду на Нем, Ефесянам 2:16. Но кроме этого, Крест Христов – великая святыня еще и потому, что на Нем висело пречистое тело Христа. Он обогрен пречистой кровью Его. Если место Купины, где явился Бог Моисею, названо святым, Исход 3.1, и кивот с херувимами, где Бог открывал людям свою волю, названо святынею великою, Исход 30.28. Если ветхозаветний жертвник, на котором приносились кровавые жертвы животных, не уничтожавшие грехи, Евреям 10.11, и все принадлежности его и умывальник, и подножие его были тоже святыней великою, Исход 30.28, Матфея 23.21. Так что все прикасающееся к ним освящалось, то несравненно более великое нас освящающее святыня крест Христа, как жертвенник, на котором закон Спаситель мира, принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Евреям 9.28. Дабы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5.21. Крест Христов прославил его. Иоанна 17.1. 1.5. Лука 24.26. Филиппийцам 2.8. Ибо он пострадал не за свои грехи, которых у него вовсе не было. Петр 2.22. А по любви к нам. 1 Иоанна 4.9. И за грехи наши. Поэтому святой апостол ничем не хотел хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6.14. Поэтому и христиане первых веков были гонимы за крест Христов. И только погибающие враги креста Христова, Филиппийцам 3.18, не почитали его за святыню, ибо, говорит святой апостол, слово о кресте для погибающих есть безумие, а для нас, спасаемых, сила Божия. 1 Коринфянам 1.18.
Почитательное поклонение кресту есть тоже идолопоклонство, запрещенное первой и второй заповеди, исход 24, и осуждаемое Богом через пророка Иеремию. Уставы народов пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Иеремия 10.3.
Все заповеди Господни нужно понимать не только по букве, а и по духу, ибо буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3.6. Если понимать по букве, например, заповедь 4, как понимали ее книжники и фарисеи, Иоанн 5.16, Марка 3.2, то в субботу нельзя делать никаких дел, не только злых или безразличных, но даже и добрых. А если понимать ее по духу, то мы в субботу не только можем, а и должны совершать во славу Божию для спасения души всякие добрые дела. Матфея 12.10. По духу же, а не только по букве, нужно понимать и первые две заповеди Моисея. В них запрещается идолопоклонство, то есть поклонение изображениям вымышленных богов, ибо такое поклонение удаляет людей от истинного Бога, заставляя их кланяться твари вместо Творца. Но этими заповедями вовсе не запрещается поклонение изображениям Бога истинного, которое приближает ум и сердце человека к Нему, как к своему владыке и Творцу. Воздвинутый Моисеем в пустыне медный змей, прообразовавший собой распятого на кресте Мессию Христа, не удалял от Бога израильтян, а приближал к Нему. Почему всякий ужаленный змеей, взглянув на медного змея, оставался жив. Число 21.8. Такой же духовную жизнь и исцеление дает христианину взгляд его веры на Святой Крест, обращая его душу к распятому на нем. Ибо поклонение кресту Христову не удаляет человека от Бога, а напротив приближает к нему, вознося ум и сердце к тому, кто пострадал на кресте за грехи всего мира, говорит Иоанн Златоуст. Беседа 27 на Евангелие от Иоанна, том 8, страница 174. Что касается приводимого сектантами места из пророка Иеремии, то оно относится не к христианам, а к язычникам, стих 2. И говорит не о кресте, а об языческих идолах.
Нельзя почитать крест, ибо он осквернен грехами. Он, Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, 1 Петра 2:24. Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Колоссянам 2:14.
Для всякого должно быть понятно, что слова святого апостола «грехи наши сам вознес телом своим на древо» и рукописание пригвоздил ко кресту, убив вражду на нем, Ефесянам 2:14, нужно понимать не в буквальном, а в духовном смысле. Ибо грехи не какие-нибудь, это видимая вещь, которую можно взять в руки, возложить на тело и понести. Как и вражду нельзя убить каким-либо видимым оружием. Равным образом и вещественного рукописания о наших грехах, в виде, например, бумаги, которые можно пригвоздить ко кресту, где бы они остались, как рассуждают по-детски сектанты, конечно, не было. В своих словах апостол проводит ту мысль, что, пострадав телом на кресте, Христос принял на себя грехи всего мира. Все ветхозаветные люди должны были исполнить весь закон. Галатам 5.3. И, не исполняя его, были постоянными должниками пред Богом, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполнит всего, что написано в книге закона». Галатам 3.10. Но Христос заплатил Богу долги людей кровью Своей, пролитой на кресте, где было уничтожено, истреблено исполнившимся учением Христа о Себе как Мессии и Спасителе мира, бывшее против нас рукописание, то есть весь обрядовый ветхозаветний писанный закон, всегда служивший доказательством грехов людей, не могших исполнять всех его предписаний. Теперь, благодаря крестным страданиям Христа, мы уже не под законом, но под благодатью. Римлянам 6.14. Если же объяснять рассматриваемые слова апостола Павла, как это делают сектанты, буквально, то кроме вышеобъясненной нелепости получится еще кощунство и богохульство. Ибо если грехами осквернен крест, на котором висел Христос, то осквернено и тело его, и учение его, ибо сказано, что грехи он вознес телом своим, а истребил их учением своим. Не место греху там, где пребывал Сын Божий. Не могут оставаться грехи на кресте, омытым пречистой кровью Христа. Следовательно, слова «он грехи наши сам вознес телом своим на древо, истребил учением бывшее о нас рукописание, пригвоздив его ко кресту», нужно понимать духовно, то есть в том смысле, что Христос крестной смертью уничтожил все наши грехи, освободив нас от убивающей буквы ветхозаветнего закона, как ясно учит святой апостол в другом своем послании, когда говорит, что Христос разрушил стоявшую между Богом и людьми преграду, упразднив вражду плоти своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2:14.
всякий крест есть виселица, следовательно, и крест, на котором повешен был Христос, проклят. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. Второзаконие 21:22. Христос искупил нас от клятвы, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Галатам 3:13. А это рукотворенное проклято и само и сделавшее его за то, что сделал. А это тленное названо Богом. Премудрости 14:8.
Приводимые сектантами места из Второзакония и из послания Галатам говорят совсем не о том, о чем думают сектанты. Ведь в них ясно говорится, что проклято не дерево, а тот, кто висел на дереве. Ни дерево, ни крест, а Христос сделался за нас клятвою. Называть всякий крест проклятым, потому только что на нем висел повешенный преступник, было бы так же бессмысленно, как свалить вину в убийстве не на самого убийцу, а, допустим, на нож, которым совершено преступление. Тем более нелепо именовать проклятым святой крест, когда на нем висел не преступник, а безгрешный спаситель мира, обогревший орудие нашего спасения пречистую своею кровью. Что касается места, приводимого сектантами из книги «Премудрости Соломона», то и оно совершенно не относится к святому кресту, а говорит об идолах. Ибо прямо сказано, что то рукотворенное, проклято, которое названо Богом. А святой крест никогда ни один христианин Богом не называл и не называет. Когда ты видишь, говорится в постановлении 7-го Вселенского собора, что христианин поклоняется кресту, то знай, что относит поклонение к распятому Христу, а не к дереву. Дерево может быть проклятым, а может быть или благословенным, что видно из предшествующего 7 стиха той же 14 главы книги «Премудрости Соломона», где говорится: «Благословенно дерево, через которое бывает правда». Здесь говорится о всяком дереве, что оно благословенно, если через него бывает правда, а не о Ноевом ковчеге, как думают сектанты. Ибо тогда было бы сказано: не бывает, а была правда. Крест Христов действительно и есть благословенное дерево, ибо все земное и небесное примирено с Богом Иисусом Христом кровью креста Его. Колоссянам 1:20. Посредством честного креста Христос совершил наше оправдание. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2:24. Посредством креста уничтожена преграда и вражда Бога к согрешившему человеку, которого Христос примирил с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2:14. Святой Иоанн Златоуст, объясняя приводимые сектантами места Священного Писания, учит: когда он, иудей, скажет тебе, каким образом проклятый может давать благословение, ты отвечай ему: как же в пустыне, когда змеи кусали твоих предков, Моисей, сделав медное изображение змея, пригвоздил его ко кресту и сказал: всяк угрызенный змеей пусть посмотрит на змея, и спасен будет. Число 21:8. Разве ты не слышал, как Бог говорит змею: проклят ты от всех зверей земных. Бытие 3:14. Каким же образом изображение проклятого доставляло жизнь вашим предкам? Спрошу самого законодателя: скажи мне, вернейший служитель Божий, зачем ты делаешь то, что запрещаешь, изготовляешь то, что порицаешь? Говоря, не сотвори образ вырезанного, изваянного, ты делаешь изваяние змея, то отвечает он: я узаконил, чтобы устранить повод к нечестию и предохранить народ от всякого идолослужения. Теперь же я отливаю змея, чтобы предначертать образ домостроительства крестного. Предуравниваю путь апостолам, предуготовляя великий и дивный символ креста. Том 6, страница 82. 821. Проклятым и оскверненным крестом апостол не хвалился бы, а он так говорит о Святом Кресте. Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Колоссянам 6:14. Великий грех после этого называть проклятым тот крест, которым совершено наше оправдание и спасение, который омыт и освящен честной кровью Спасителя мира. Сам Христос сравнивает свое висение на кресте с вознесением на древо медного змея в пустыне Моисеем. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иоанна 3:14. Медный же змей был повешен на дерево, которое называлось знамением. Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. Числа 21:8. Следовательно, по словам самого Христа, медный змей прообразовал собой распятого Христа, а знамя — его честный крест. И как всякий ужаленный змеёю взглянул на медного змея, оставался жив. Числа 21:9. Ибо, говорит премудрый Соломон, обращавшийся, исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, Спасителем нашим. Премудрость Соломона 16:7. Так и чествующий с верой крест Христов получает исцеление своих телесных и душевных немощей не от самого креста, а от того, кто на нем пролил за нас пречистую кровь свою. Святой Иоанн Златоуст, объясняя числа 21:8, учит: «Уже ли нельзя было прогнать змей, нельзя было истребить, нельзя было исцелить словом? Но как слово Божие могло источить воду из скалы? Скала же не раньше повиновалась, чем увидела знак креста, так и здесь. Оно могло прогнать змей, но змеи не раньше были укрощены, чем увидели образ креста, умертвившего жало демонов». Знамя Христово или крест Христов явится на небе при кончине мира. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные. Матфея 24:30. Восплачутся тогда и все враги креста Христова, но будет уже поздно.
Господь отверг почитание медного змея, уничтоженного царем Езекии. Он истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. 4 Царство 18:1. Следовательно, нельзя почитать и крест, которому кадят христиане.
Если медный змей, исцелявший израильтян, хранился в храме Божием, то, следовательно, он считался святыней. Уничтожен же был медный змей Езекии вместе с идолами, потому что евреи стали боготворить его, считать его за бога Нехуштана. Православные русские люди все свято чтут святой крест Христа, поставляя его для воспоминания о нашем Спасителе даже при дорогах в глухой степи. Но когда, например, во время польского восстания поляки ставили при дорогах кресты, как условные знаки о местах собрания мятежников, русские уничтожали эти кресты, ибо они являлись уже не благословенным древом, через которое бывает правда, а древом, призывающим людей к мятежу и насилиям, и убийству. Так и медный змей, пока служил у евреев прообразом Христа Мессии, До тех пор он сохранялся при храме, как великая святыня. Когда же евреи стали кланяться ему, как Богу, змей, как для спасения же душ заблудших, был уничтожен. Что касается кождения, то не перед всяким предметом оно не угодно Богу. Запретив кадить идолам, Господь делает, например, такое повеление. «Поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения». Исход 45. Кождением пред крестом ему воздается не божеское поклонение, а воздается такая же честь, как святым иконам, святому Евангелию и прочим христианским святыням. Ибо, почитая крест, мы почитаем распятого на нем Христа и его за нас страдания. Мы почитаем крест как жертвенник Христа, который однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Евреям 9:26. Ибо Сына Своего, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Жертва без жертвенника не бывает. Следовательно, если Христос – жертва, то Его жертвенник – крест святой. И если ветхозаветний жертвенник, на котором проливалась кровь животных, был святыня великая, и все, прикасавшееся к жертвеннику, освящалось, исход 29:37, то тем более великая святыня – новозаветний жертвенник – крест Христов, освященный пролитою на нем кровью Спасителя мира.
Под крестом, которым хвалился апостол и которым считал святыней, нужно разуметь не вещественный, а духовный крест, то есть терпение и страдание. Кто хочет идти за мною, отвергнет себя и возьми крест свой и следуй за мною. Марка 8:34. Ибо кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Матфея 10:38, 16:24, Лука 14:26.
В приведенных местах Священного Писания говорится не о Христовом кресте, а о нашем. Возьми крест свой. Кто не берет креста своего? Под этим крестом действительно нужно разуметь крест духовный, который каждый из нас должен нести безропотно, кому какой Бог послал. Но у Христа, кроме духовного, был еще и вещественный крест, который Он нес, на котором был распят и умер. И взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Иоанна 19:17. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. Матфея 27:32, Марка 15:21. При кресте Иисуса стояли матери Его и сестра матери Его. Иоанн 19:25. Спаси себя самого и сойди со креста, глумились над Христом враги Его. Марка 15:30. Всякому понятно, что когда говорится здесь о кресте Иисуса Христа, то, разумеется, крест Его не духовный, а вещественный, ибо, например, Симон не духовный крест Христа нес, а вещественный, деревянный, на котором он распят был, и при котором стояли матери его и другие. Этим же вещественным крестом Христа, а не одними его страданиями, хвалился и апостол Павел. Об этом же, вовсе не о духовном кресте, говорит святой апостол, когда учит, что Бог посредством Христа примирил с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Колоссянам 1:20. Ибо духовный крест не может иметь никакой крови, вещественный же крест имел на себе ту именно кровь Христа, которая лилась на нем из пречистых ран Его за грехи всего мира. Рассуждая далее не от Писания, а от головы своей, сектанты так говорят о Святом Кресте Христовом.
Крест – это тоже эшафот, виселица. Можно ли чествовать плаху, на которой умер дорогой мне человек? могу ли я почитать, например, кусок дерева, которым убит мой брат или отец?
Сравнение креста Христова с виселицей или другими орудиями смерти совершенно неудачное. Если бы моего брата повесили или убили за его преступление, то тогда виселица или другое орудие его смерти были бы для меня противны не потому, что они нечисты сами по себе, а потому что напоминали бы мне о тяжком позоре для всей моей семьи. Но если бы враги брата моего повесили или убили его за правду, или, например, за родину, за веру, за царя нашего, я бы считал и виселицу, и другое какое-либо орудие, каким его умертвили, дорогими для меня предметами, принесшими и убитому, и мне, и моей семье вместе с горем и славу. И если не чтил бы их как святыню, то только потому, что, допустим, на виселице пострадал, хотя и невинно, все же не безгрешный человек. Крест же Христов принес Спасителю не позор, а великую славу. «Отче, — говорил Христос, — пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Иоанна 17:1. Не так ли, говорит после своего воскресения Спаситель, надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Лука 24:26. Сравнивать кощунственно святой крест безгрешного Христа с виселицей преступника может только человек неверующий или не умеющий отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Левитам 10:10.
Нужно Христа почитать, а не крест.
Мы почитаем не только Христа, а и орудие совершенного Христом спасения. Как и в Ветхом Завете, израильтяне постили не только Давида, победившего Голиафа, но и тот меч, которым он поразил филистимлянина. И несмотря на то, что этот меч обогрен был кровью язычника, он как орудие победы над врагом сохранялся в храме, завернутый в особую одежду позади ефода, священная одежда. 1 Царств 17:51-21:9. Тем более достоин почитания крест Христов, как орудие победы над врагом всего рода человеческого, дьяволом, как обогренный пречистою кровью Христа.
Тогда почитайте не только крест, а и гвозди, и молоток, и первосвященников, и Пилата, и Иуду, и воинов, ибо и они послужили к прославлению Христа.
Всякое дело оценивается не только само по себе, но и по той цели, для которой совершается. Первосвященники, Пилат и Иуда, предавшие на смерть Христа, и воины, распявшие его, имели целью своих действий не славу Христа, поругание и смерть Его, проявив во всех своих делах не любовь к Нему, а дьявольскую злобу. Следовательно, они не прославление заслужили, а отвращение и сожаление, как сознательные мучители и убийцы. Что касается других бывших на Голгофе орудий страданий и смерти Христа, гвоздей, молотка, тернового венца и прочее, то и они для нас великая святыня, как предметы, прикасавшиеся к пречистому телу Христа и обогренные святою кровью Его. Но мы не чтим их изображений поклонением, ибо о них не было прообразов, как о святом кресте в Ветхом Завете, и потому что нигде в Писании не сказано, примиренный посредством гвоздей или умиротворенный посредством молотка, или примиренных посредством тернового венца, а только сказано, что умиротворены кровью креста его, Колоссянам 1.20, примиренных посредством креста, что убита вражда на нем, на кресте. И святой апостол хвалится только крестом Господа нашего Иисуса Христа, Галатам 6.14. Вот почему мы воздаем поклонение только кресту нашего Спасителя.
Православные делают крест для напоминания о страдании Христа, тогда как нужно этот крест в сердце носить, а не иметь пред глазами.
Без сомнения, люди должны всегда носить в сердце образ страдавшего за них Спасителя. Но как в Ветхом Завете людям для постоянного напоминания о Боге и Его законе нужны были вещественные знаки на руках, на косяках дома и на воротах, Второзаконие 6.6, и даже на краях одежды, числа 15.38, так и в Новом Завете. Нужно для поглощенных суетой жизни людей постоянное вещественное напоминание о страданиях Христа, как и премудрый Соломон учит, говоря о медном змее, прообразовавшем собой святой крест Христов. Они, израильтяне, были смущены на краткое время для вразумления, получившие знамение спасения медного змея, на воспоминание о заповеди закона твоего, ибо обращавшийся взором к змею, исцелялся на не тем, на что взирал, но тобою, спасителем всех. Премудрость Соломона 16.6.
Если можно почитать крест, то только подлинный, тот именно, на котором был распят Христос и по которому лилась кровь Его, а не кресты, делаемые теперь людьми, часто даже грешными.
Подлинный крест Христов, частицы которого находятся у верующих разных концов мира, конечно, пользуется большим почитанием, большим, чем изображение его, имеющееся у каждого истинного христианина. Но это вовсе не значит, что не должно чтить последних, в особенности якобы потому, что они делаются руками грешных людей. Неправо мудрствующим сектантам нужно отказаться и от тех Библий, Евангелий, какие они имеют у себя, ибо подлинных священных книг, написанных руками святых апостолов, у них нет. А есть только книги, напечатанные в типографиях обыкновенными грешными людьми. Кто чтит подлинный святой крест Христов, тот будет почитать и всякое изображение его, говорящее уму и сердцу о пострадавшем за нас Спасителе мира. Отвергнув почитание святого креста Христова, сектанты не признают и совершаемого верующими христианами крестного знамения, приводя против него ложно толкуемые ими места Священного Писания, несмотря на то, что еще в Ветхом Завете были прообразы не только креста, но и крестного знамения.
Вот и пророк говорит: «Он, язычник, гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: не обман ли в правой руке моей?» Исаия 44.20.
Пророк Исаия говорит здесь не о крестном знамении, которое в его время не могло быть, и о котором нельзя сказать, что оно, как какая-нибудь вещь, может находиться в правой руке человека. А говорит он об идоле, который сделан плотником из выбранного им дерева, что видно из предшествующих стихов этой главы. Особенно же из 14, 15, 17 стихов.
«Руки не могут служить для религиозных целей, ибо Богу должно поклоняться духом и истиной» Иоанн 4.23. Потому святой апостол и говорит: «Бог не требует служения рук человеческих» Деяния 17.24.
Слова апостола Павла говорят вовсе не о крестном знамени, которого у афинян, как язычников, и не могло быть. А говорят вот о чем. Язычники верили, что их идол нуждается в пище и питье, почему и приносили то и другое, что обманывающие народ жрецы брали себе, говоря, что боги поедают все им приносимое, как об этом считаем, например, в книге пророка Даниила, которому царь говорил: «Не думаешь ли ты, что вил неживой Бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день?» Даниила 14.1.22.
Апостол Павел и говорит афинянам, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения, а не сложения, как часто читают сектанты, рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Деяния 17:24. Вот о чем говорит апостол Павел афинянам, а вовсе не о крестном знамении. А что и руки могут служить для целей религиозных и для молитвы? Доказательством этому дают нам сам Христос и его святые апостолы. Так, например, Христос возлагал на детей пречистые руки свои, благословлял их, Марка 10:16. Он же, возносясь на небо, подняв руки свои, благословил учеников своих, Лука 24:50. И святые апостолы ставили на служение священнослужителей церкви через возложение рук с молитвою. Деяния 6:6, 14:23, 1 Тимофея 4:14, 5:22. Еще псалмопевец говорит, что Бог принимает действие рук при молитве, как жертву вечернюю. «Во имя Твое вознесу руки мои», — говорит он в одном псалме, 62:5. И в другом так молится: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Псалом 142. Наконец, об употреблении при молитве рук ясно учит сам же апостол Павел, когда говорит: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». 1 Тимофею 2:8. Но когда святой апостол говорит, что он желает, чтобы люди и руки употребляли при молитве, сектанты говорят иное: «А мы не желаем».
Кто крестится рукою, тот снова распинает Христа. Ибо невозможно, говорит апостол, однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Евреям 6:4.
Здесь речь не о христианах, совершающих на себе крестное знамение, а о людях, отпадших от Христа, которые ругаются Ему и таким образом снова распинают в себе Сына Божия. Речь о людях, которые, потеряв веру в Бога, дошли до такого состояния, что не только не верят в Него, но и ругаются Ему. То есть речь о безбожниках, которые дошли до такого состояния, что для них невозможно уже и покаяние. Они, подобно братьям евангельского богача, если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Таким образом, отношением к Богу они как бы вторично распинают в себе, то есть в своих неверующих душах, пострадавшего за них Христа. Православные же христиане совершают крестное знамение не в себе, а на себе, и, совершая его, не ругается Христу, а благоговейно молится, прославляет и благодарят Его за все великие Его милости, и особенно за крестное страдание, которое Он понес за них, и за грехи всего мира. Он понес снова вторично, и распинать, видимо, Христа уже никто не может, ибо Он теперь с божественной Своей плотью сидит на небесах, во славе одесную Бога Отца.
Крестное знамя — это то же, что печать Антихриста, о которой говорится в Откровении. И он, Антихрист, сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое.
число его 666, Откровение 13:16. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами, пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Откровение 14:9.
Только неверующие, у которых Бог века сего дьявол ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. 2 Коринфянам 4:4. Каковым является святой крест его? Могут сравнивать крестное знамение с печатью Антихриста. Они должны бы знать, что само Слово Божие различает две печати. Печать Божия и печать Антихриста. Явившись перед кончиной мира, чтобы губить верующих в Сына Божия, Антихрист будет отвращать их от Бога и на совращенных ложит свою печать, как на рабов своих. Святой Ипполит, говоря об Антихристе и тех, кто уверует в него, учит, что он дает им знамение на десной руке и на челе, дабы никто десной своей рукой не сотворил честного креста на челе своем. Рука его будет связана, и потому не будет иметь возможности знаменовать своих членов. Слово об Антихристе. На обороте лист 131. Но оставшиеся верными Богу будут иметь Божию печать в удостоверение того, что они рабы Божии, каковая печать была налагаема Богом на неверующих в Него пред уничтожением неверных и в Ветхом Завете. И сказал ему, читаемому пророку Иезекииля, Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». А тем сказал слух мой: «Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет ока вашей, не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак». Иезекииля 9:3. В Откровении же о Божьей печати читаем: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положен печати на челах рабов Бога нашего». Откровение 7:2. В другом месте Откровения читаем: «И сказано было ей, саранче, чтобы не делала вреда траве земной никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Откровение 9:4. Сектантам, невежественно сравнивающим крестное знамение с печатью Антихриста, нужно, во-первых, помнить и то, что Антихрист будет действовать на земле всего 3,5 года, Откровение 13:15, а крестное знамение существует у христиан с первых веков жизни Церкви Христовой. Во-вторых, о печати Антихриста в Откровении сказано, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. А сектанты, отвергающие Святой Крест и крестное знамение, также свободно везде покупают и продают, как и православные.
О каком кресте говорит нам Священное Писание?
Священное Писание говорит нам о двух крестах. О кресте духовном, под которым, разумеется, наши страдания, наше терпение, и о кресте вещественном, том кресте, на котором был распят Спаситель мира.
Были ли прообразования и пророчества о кресте в Ветхом Завете?
Да, были. Так, когда к патриарху Якову, говорит Тертуллиан, приведены были внуки его, Манассия и Ефрем, сыновья Иосифовы, то он благословил их, возложив им на главу и переменив руки. Можно сказать, что переменив таким образом руки, он вперед представил образы Иисуса Христа на кресте. Бытие 48, 7 и 13. Преобразовал крест Христов и Моисея крестообразным положением своего тела во время молитвы в битве с амаликитянами. Исход 17, 8, 13. Не потому, учит святой Иустин, народ одержал победу, что Моисей молился, но потому, что в то время, как имя Иисуса было во главе битвы, сам он делал знамение креста. Сочинение святого Иустина Мученика «Разговор с Трифоном Иудеянином», пункт 90, страница 282. Святой крест преобразовал собой знак, сделанный в домах евреев в Египте кровью пасхального агнца для избавления их первенцев от поражения смерти рукою ангела. Исход 12.7. Как и знак, сделанный на челах людей Божиих для избавления их от смерти. Иезекииля 9.4. Ибо находящиеся в русской Библии слова, в приведенных местах «сделай знак», в Библиях еврейской и греческой выражено словами «сделай тав». А тав – это название еврейской буквы, которая не только в еврейском, но и греческом, римском, самаританском и финикийском языках имела форму креста. Почему святой Варнавый говорит, крест в образе буквы ТАВ, Т, должен был указывать на благодать искупления. Послание Варнавы, глава 9, страница 38. По словам самого Христа, медный змей, повешенный Моисеем на знамени в пустыне, прообразовал собой самого Христа. Следовательно, само знамя прообразовало собою крест Христов, на котором он был повешен. Как Моисей говорит, Спаситель вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Изображение змея, братья, учит святой Иоанн Златоуст, служит образом домостроительства крестного. Творение Златоуста о кресте, страница 882. И как всякий ужаленный змеями, обращая свой взор на повешенного медного змея, получал исцеление, так и всякий ужаленный дьяволом, с верой обращающий свой взор на изображение распятого Христа, получает исцеление. Ибо, говорит премудрый Соломон, обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но тобою, Спасителем всех. Премудрость 16.7. Как для каждого солдата полковое знамя святыня, за которое он всегда готов умереть, так и для каждого христианина великая святыня – крест Христа. Его победное знамя. Если и весь полк на войне уничтожит, а сохранится знамя, сохранится и славное имя полка. Он снова составится из новых солдат. Но пропало знамя, пропал и весь полк. Его распределят по другим полкам, и само имя его с позором уничтожат. Солдат, изменивший знамени своему, уже не солдат, его накажут самым строгим образом. И христианин, отказавшись от своего знамени, от креста святого, уже не христианин, и понесет тяжкое наказание на суде Христом, как враг креста Христова. Филиппийцам 3.18.
Почему еще мы должны почитать крест Христов как величайшую святыню?
Во-первых, потому что крест есть жертвенник Христа, а мы-то его пречистой кровью. О Христе, как жертве, говорится в Писании, что Он однажды принес Себя в жертву, чтобы подять грехи многих. Евреям 9:28. Ибо Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Римлянам 8:3. А где жертва? Там должен быть и жертвенник, каким для Христа был крест Его. В Ветхом Завете жертвенник был в великой святыне, Исход 29:37. Христос говорит, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Матфея 23:19. Если ветхозаветний жертвенник, на котором проливалась кровь жертвенных животных, была святыня великая, если то место, на котором явился ангел Иисусу Навину, названо тоже святым, Иисус Навин 5:15, то тем более великая святыня, жертвенник новозаветный. Святой крест, освященный висевшим на нем телом Спасителя и обогренный пречистою и драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Во-вторых, крест Христов послужил к славе Христа. Очень молился он пред страданиями на кресте. Пришел час. «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя» Иоанна 17:1. Не так ли, говорит воскресший Спаситель, надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Лука 24:26. Христос смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Через страдания на кресте Христос получил славу, а люди Духа Святого, которого не имели до тех пор, пока Христос не прославился на кресте, и которого могли получить только после смерти на кресте Спасителя. Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел путем крестных страданий к Отцу, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Иоанна 16:7. В-третьих, посредством креста Христос совершил наше оправдание и примирение с Богом, убив на кресте вражду, истребив на нем бывшее против нас рукописание. Он, Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2:24. Истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Колоссянам 2:14. Перед своими страданиями Христос говорит, «Ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Иоанна 12:31. Христос, говорит Писание, пострадал на кресте, чтобы примирить нас с Богом, посредством креста убив вражду на нем. Ефесянам 2:16. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой все, умерив через Него, умиротворив, кровью креста Его и земное, и небесное. Колоссянам 1:19. В-четвертых, крест святой – это печать верных рабов Божьих, о которой читаем в Откровении следующее. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого» Откровение 7:2. И взглянул я его там, где стоит на горе в Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах, и узрят лицо его, имя его будет на челах их. Откровение 14.1, 22.4. И христиане кладут на себе печать с именем Божиим, когда начинает всякую молитву с совершением крестного знамения, с произнесением слов «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Крест Христов, как победное знамя Христа, первый явится на небе со всем воинством ангельским, озирая всю землю от концов и до концов ее, паче светлости солнечной, и возвещая пришествие Владыки Христа, тогда, при кончине мира, явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные. Творение Ефрема Сирина. Слово на честной животворящий крест. Часть 2, страница 395. Вот почему мы почитаем крест Христов. Он слава Христова, орудие нашего спасения и оправдания. Благословенное дерево, через которое бывает правда. Премудрость 14.7. Он печать Божия на рабах его. Вот почему и апостол Павел, называя грешников врагами креста Христова, Филиппийцам 3.18, говорит о нем: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Галатам 6.14. «Ибо учит святой апостол, слово о кресте для погибающих есть безумие, а для нас спасаемых сила Божия». 1 Коринфянам 1.18. «Кто не примет для спасения печати Божией, тот примет для погибели печать Антихриста». Для освежения и укрепления нашей веры в распятого за нас Христа и для открытого перед всеми исповедания этой веры, подобно первым христианам, которые не только чтили Святой Крест, но и были гонимы за крест Христов, ибо и Христос сказал: «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, исповедую Я перед Отцом Моим Небесным». Для этого мы изображаем на себе знамение креста. Только язычники, евреи и сектанты, для которых, как для погибающих, слово о кресте есть безумие, не творят крестного знамения. Все же христиане, для которых слово о кресте есть сила Божия, совершают крестное знамение с призыванием имени Божьего. При молитве можно употреблять руки. Не только можно, но и нужно. Этому научает нас само Священное Писание и словами, и примерами. Так, например, патриарх Иаков, несмотря на замечание Иосифа, крестообразно руками благословил сыновей. В Новом Завете мы видим, что сам Христос благословлял детей. О почитании Святого Креста Христова учили многие отцы и учители Церкви Христовой, начиная с первых веков христианства. Святой Варнава, один из 70 апостолов Христовых и спутник апостола Павла, так пишет в сохранившемся в церкви его послание о молитве Моисея во время битвы израильтян с амаликитянами. «Моисей, ставший выше всех, простер свои руки, и тогда Израиль одерживал победу. А когда опускал руки вниз, израильтяне были побиваемы». Для чего это? Для того, чтобы они познали, что им нельзя спастись, если не будут уповать на крест. Послание Варнава, глава 12, страница 43, издание 1895 года. Святой Иустин, ученик святого Поликарпа Смирнского, ученика святого Иоанна Богослова и мученик за Христа, в своем разговоре с Трифоном Юдеянином так пишет о силе креста во время молитвы: «Когда народ еврейский воевал с Амаликом, и сын Навина, называемый Иисусом, управлял сражением, то сам Моисей молился Богу, распростерши руки свои на обе стороны. Ор же и Аарон поддерживали их весь день, чтобы они не опускались от его утомления. Ибо если он что-нибудь опускал из этого знамения, представлявшего крест, то, как написано в книгах Моисея, народ был побеждаем. Если же он оставался в этом положении, то Амалек был побеждаемый в той же степени, и сильный имел силу от креста. Не потому народ одерживал победу, что Моисей так молился, но потому что в то время, как имя Иисуса, то есть в лице Иисуса Навина, было во главе битвы, сам он делал знамение креста. Юстина Мученика, страница 282, пункт 90. Язычники на первых же порах христианства издевались над крестом и, подобно нашим сектантам, укоряли христиан в почитании креста, называя их за это крестопоклонниками, о чем свидетельствуют писатели того времени Минуций, Феликс, Тертуллиан и Ориген. Из них Тертуллиан, например, так отвечал язычникам: «Мы свободно простираем и поднимаем руки к небу, подобно как Христос простер их на кресте, и в этом уничиженном положении смело исповедуем Господа». О молитве Господней, глава 12. «Если нас, христиан, — писал Тертуллиан, — обвиняют в поклонении кресту, мы того не стыдимся». Сильвестр, епископ, богослов. Том 5, страница 213. О почитании Святого Креста в первые века христианства свидетельствует и недавно открытая в Риме среди развалин дворца Цезарей, сделанная язычниками в насмешку над христианами, изображение распятого Христа и стоящего подле него христианина Алексамена с надписью «Алексамен поклоняется своему Богу». Ученые-археологи относят это изображение к концу II и началу III века. Когда, очевидно, почитание изображения распятого Христа было у христиан во всеобщем употреблении, почему язычники, будучи врагами креста Христова, и высмеивали его так грубо? Так учили о почитании креста Христова святые отцы и учители церкви в первые 3 века христианства, когда христиане, гонимые язычниками и языческими императорами за крест Христов, должны были по возможности скрывать от них почитание его. Но в начале 4 века, когда император Константин Великий уверовал во Христа и провозгласил христианство господствующую верою, крест Христов стал открыто почитаться всеми христианами. Само принятие Константином Великим христианства произошло более под влиянием чудесно явившегося ему и его воинам на небе креста Христова, предрешительной войной его с жестоким императором-язычником Максентием. Об этом великом христианстве событии, бывшем в 312 году, современник святого Константина, историк Евсевий, передает следующее. «Так как отец его Констанций чтил не языческих богов, а единого верховного бога всяческих, то и Константин начал призывать его, просить и умолять, чтобы он явился, вразумил его о себе и в предстоящем деле войны, простер ему свою десницу». Усердно вознося свои молитвы и прошения об этом, царь получил удивительнейшее, посланное от Бога, знамение, так что и поверить было бы нелегко, если бы говорил кто другой. Но нас клятвой уверял в этом сам победоносный царь, когда спустя долго после того мы, то есть Евсевий, писали настоящее сочинение, удостоились его знакомства и беседы. Посему, кто станет сомневаться в истине сего сказания, тем более, что и последующее время было свидетелем его истины, кто будет сомневаться? Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце уже начало склоняться к западу, говорил царь, я собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним, и продолжало созерцать явившееся чудо. Константин находился, однако ж, в недоумении и говорил сам себе, что бы значило такое явление. Но между тем, как он думал и долго размышлял о нем, наступила ночь. Тогда во сне явился ему Христос с виденным на небе знамением и повелел, сделав знамя, подобное этому виденному на небе, употреблять его для защиты от нападения врагов. Встав вместе с наступлением дня, Константин рассказал друзьям своим тайну, и потом, позвав мастеров, умевших обращаться с золотом и драгоценными камнями, сел между ними и, описав им образ знамени, приказал по подражанию ему сделать такое же из золота и драгоценных камней. Это знамя случалось видеть и нам, то есть и всеми собственными очами. Этим спасительным знамением, как оборонительным оружием, всегда пользовался царь для преодоления противной и враждебной силы и приказывал во всех войсках носить подобное ему. Через 14 лет после явления святому Константину на небе креста Христова, благочестивая его мать Елена предприняла путешествие по святым местам. После долгих расспросов у местных жителей о месте погребения Христа, по указанию в особом видении, были найдены и вырыты из земли крест Христов и другие два креста, распятых с ним разбойников. Историк Сазамен, уроженец Палестины, живший в первой половине V века, так передает об обретении святого креста Христова. Нелегко было отличить крест Христов, потому что надпись была сорвана с него и отброшена, отчасти потому, что три креста лежали в беспорядке. Да и какая нужда была воинам заботиться о расположении крестов в прежнем порядке, когда они спешили окончить дело до вечера? Между тем, как оставалось еще необъяснимым, который крест Христов, и настояла надобность в указании божественном, а не человеческом, случилось следующее. В Иерусалиме была одна знатная женщина, страдавшая тяжелой и неизлечимой болезнью и близкая к смерти. К ней пришел иерусалимский епископ Макарий в сопровождении матери царя и своих приближенных. Сотворив сперва молитву и дав знать зрителям, что божественный крест должен быть тот, который, будучи возложен на женщину, исцелит ее от болезни, он начал возлагать на нее кресты один за другим. Когда возлагаемы были первые два, с женой не произошло ничего важного и замечательного, и она находилась уже при самых вратах смерти. Но как скоро коснулись ее третьим, она вдруг открыла глаза и, возвратив силы, встала с постели здоровая. Таким же образом был воскрешен и мертвый. Кроме Созамена о чудном обретении креста Христова свидетельствует жившие в IV веке святые отцы Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, Павлин, епископ Нолы, который говорит о воскрешении умершего, Руфин и историк V века Сократ. Из многих свидетельств святых отцов Церкви о почитании святого креста Христова приведем слова Иоанна Златоуста. «Итак, да не устыдимся святых символов нашего спасения, и да не оттолкнем от себя, предавшись невоздержанности, пьянству и прожорливости». Великое основание благ, которым мы живем и существуем, но как венец понесем Христов крест, то есть умертвим свои страсти. Ведь все у нас совершается через Него. Надлежит ли возродиться, является крест. Нужно ли питаться той таинственной пищей, быть рукоположным или сделать что-либо другое? Всюду у нас знак креста. Поэтому с большой ревностью мы начертываем его на жилище, на стенах, на окнах, на челе и в уме. Это знамение нашего спасения, всеобщей свободы и милосердия Господня. потому он и назван печатью, что им, как бы некоторую царскую печатью и перстнем, запечатываем все Божии залоги, какие мы не получили бы. И уже ничто злое не дерзает приблизиться, если мы вручим кому-либо власть над народом, если возведем кого-либо в достоинство священства, то после того, как совершим бесчисленное множество молений и призовем сошедшую затем благодать Духа, запечатлеваем избранника крестом, как бы запирая сообщенный дар в надежном казнохранилище. Таким образом, крест употребляется и при священнодействиях. Крест Христов — меч и древо, на котором закланный иудеями-богоубийцами Христос разрушил дела дьявола и низложил самого дьявола, пригвоздив на нем, то есть древе, наши грехи. По этой причине крест употребляется при священнодействиях, как бы некоторый меч, царский бич, поражающий, прогоняющий всякий демонский набег и сатанинское нападение. Поэтому божественные и священные учители, как бы некоторые копьеносцы, предложат царский бич, им прогоняет всякое неприятельское и враждебное войско, уделяя божественные и царские дары лицам, посвящающим в таинство, и вместе с ними воздавая почитание царю Христу. Творение Златоуста, том 3, страница 912. Существующий у христиан обычай носить крест на шее тоже весьма древний. Так, например, о святом великомученике Прокопии известно, что он носил на груди святой крест из золота и серебра, по подобию явившегося ему на небе ночью на пути в Антиохию Сирскую. Память 8 июля. В житии же мученика Ареста вот что об этом говорится. Святой Арест служил в военной службе. Однажды военачальник Лисий потребовал, чтобы Арест показал свое искусство в бросании копья в цель. Вследствие сильного движения руки, носимый на груди святого мученика, крест высунулся наружу. И таким образом обнаружилась принадлежность Ареста к христианству. Увидев крест, язычник Лисий обратился к святому Аресту с вопросом. «Разве и ты из числа тех, которые веруют распятому?» «Да! Я раб Господа Иисуса Христа, владыки моего, и это его знамение ношу на отгнание всех зол, находящих на меня», — отвечал смело Арест и претерпел мучения за имя Христово. 13 декабря. Оба пострадали в начале IV века, во время жестокого гонения на христиан при Диоклетиане и Максимиане. Христиане носят на шее свой крест для того, чтобы он почаще напоминал им о страданиях Христа, как премудрый Соломон говорит о заповедях и наставлениях отца и матери. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобою». Притча 6.20. О силе крестного знамени и совершении его христианами мы имеем свидетельство, идущее от времен апостольских. Так, например, святой апостол Иоанн Богослов по сказанию Прохора, ученика его, знаменем креста некогда исцелил лежащего на припути больного человека. Некто благочестивый Ир по наставлению святого апостола Филиппа начертал своей рукой образ креста Христова на поврежденных членах недужного Аристарха. И тотчас усохшая рука исцелела, око прозрело, слух открылся, и больной стал здоровым. 14 ноября. Святая первомученица Фёкла, ученица святого апостола Павла, осенила крестом множество дров и хвороста, собранного под нею на сожжение ее, и огонь не дерзнул прикоснуться к ее телу. 24 сентября. О святой мученике Ермии, о святом, повествуется, что когда ему дали выпить яд, он помолился Богу, осенив чашу крестным знаменем, выпил и остался жив. Это было около 166 года, 31 мая. То же самое говорится о святом епископе Иулиане, жившем в первом веке, 13 июля, память. Святой Авдон из Сиенис, около 251 года, обреченный на сидение зверям, изобразили на себе крест, и лютые звери, подобно кротким агнцам, лобызали ноги их, 30 июля. В житии святого преподобного Никона говорится следующее. Воспитанный отцом в языческой вере, несмотря на старания матери, он не хотел перейти в христианство. Однажды, отпуская его на войну, мать на прощание сказала ему: «Сын мой, если на войне случится тебе быть в опасности, то оградись крестным знаменем. Тогда не поразит тебя ни копье, ни меч». Помнил Никон слово матери, когда в пылу сражения очутился в неминуемой беде, был окружен неприятелями. Совершил крестное знамение и остался победителем 23 марта. Тертуллиан говорит одной женщине, желавшей выйти замуж за язычника: «Можешь ли ты укрыться от мужа язычника, когда крестишь постель и тело свое?» Страница 219, послание к жене. Он же пишет о крестном знамени: «При всяком успешном предприятии, при всяком приходе и выходе, при одеянии и обувании, при банях, при столах, при лампадах, на ложах и седалищах, то есть садясь и ложась, и при всяком деле мы начертаем на челе знамение креста». О венце воина, его же, глава 3. Истинное же отличительное знамение Христово, учит святой Кирилл Иерусалимский, есть крест. Световидное знамение креста предшествует царю, прежде распятому, конечно, для того, чтобы злоумышлявшие и пронзившие его прежде иудеи, увидев, восплакали по племенам и племенам. Кирилл Иерусалимский, 15-е огласительное слово, пункт 22-й, страница 261-я. Он же, святой Василий Великий, говоря о крестном знамени, как установление апостольском, учит: «Из догматов и проповеданий, соблюдаемых в церкви, иные имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского предания, прияли мы в тайне. Но те и другие имеют одинаковую силу для благочестия. И никто не оспаривает последних, если хотя несколько сведущ он в церковных постановлениях. Ибо если бы мы вздумали отвергнуть неизложенные в Писании обычаи, как не имеющие большой силы, то неприметным для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии. Лучше же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя». Например, напомяну сначала о первом и самом общем. «Кто, возложивших упование на имя Господа нашего Иисуса Христа, письменно научил знаменовать себя крестным знамением? Какое Писание научило нас в молитве обращаться к Востоку? Благословляемы воду крещения и елей помазаний даже самого крещаемого, по каким изложенным в Писании правилам, откуда и троекратное погружение крещаемого человека». Творение Василия Великого, страница 269 о Святом Духе. О совершении христианами крестного знамени есть свидетельство и от внешних. Так в одном ученическом акте язычник говорит следующее: «Я потому узнаю, что они христиане, что они каждую минуту делают на своих членах знамение креста». Святой Иоанн Златоуст говорит: «Будем носить и почитать крест Христов, что для нас нужно. Нужно ли родиться в крещении? Предлагается нам крест. Хотим ли напиться таинственной пищи напитаться? Нужно ли принять рукоположение или другое, что сделать? Везде предстоит нам этот знак победы. Потому-то мы со всяким тщанием начертаем его и на домах, и на стенах, и на дверях, и на челе, и на сердце. Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего Владыки, который, как овца, был введен на заклание. Исаия 53:7. Потому, когда знаменуешься крестом, то представляй все значение креста.
Творение святого Иоанна Златоуста, страница 558, на Евангелие от Матфея, том 7.
О почитании святого креста находим указание в правиле 6-го Вселенского собора, который повелел: «По елику животворящий крест явил нам спасение, то подобает нам всякое тщание употреблять и, да будет воздаваема подобающая честь тому, через что мы спасены от древнего грехопадения. Посему и мыслью, и словом, и чувством поклонение ему принося, повелеваем. Изображение креста, начертываемое некоторыми на земле, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашей не было оскорбляемо попиранием ходящим. Итак, отныне начертывающих на земле изображение креста повелеваем отлучати». Правило 73. О почитании святого креста учит и 7-й Вселенский собор. Пока два куска дерева, составляющие крест, сложены крестообразно, до тех пор я поклоняюсь этому образу ради распятого на нем Христа. А когда они отделены друг от друга, я бросаю и сожигаю их. Как получающий царский указ и целующий печать чтит не пыль и бумагу или свинец, но относит почтение и поклонение к императору, так и мы, дети христиан, поклоняясь изображению креста, не древесную природу почитаем, но, взирая на крест, как на печать и образ страдания Христова, возносим через него целование и почитание к распятому на нем. Потому, когда видишь, что христиане поклоняются кресту, то знай, что они относят поклонение к распятому Христу, а не к дереву. Если бы они почитали естество дерева, то они поклонялись бы всем деревьям и рощам, как и ты, Израиль, когда поклонялся им, говорил дереву и чурбану: «Ты мой Бог, ты родил меня». Но мы не говорим ни кресту, ни изображению святых: «Вы боги наши», потому что они не боги наши, но иконы Христа и святых его, которые употребляются для воспоминания и почитания святых. Вселенский собор, том 7, страница 270. Закончим доказательство почитания святого креста Христова и употребления крестного знамения прекрасным наставлением святого Кирилла Иерусалимского, какой он преподает в своих огласительных поучениях верующим, готовящимся принять святое крещение.
Не устыдимся креста Христова, но если иное скрывается, ты явно напечатлевай на челе, чтобы демоны, видя царское знамение, в трепете бежали далеко прочь. Твори же знамение сие, когда ешь, пьешь, садишься, ложишься, встаешь, говоришь, ходишь, одним словом, при всяком деле. Ибо кто распят здесь, тот горе на небесах. Если бы распятый и погребенный остался во гробе, то имели бы мы причину стыдиться.
Но теперь распятый на этой Голгофе взошел на небо Силионской горы, которая на востоке. В 13 же слове он говорит: «Не стыдимся исповедовать распятого с дерзновением, да будет налагаемо перстами печать, то есть крест, на челе и на всем, на вкушаемом хлебе, на чашах с питьем, на входах и исходах, перед сном, когда ложимся и когда встаем, бываем в пути и покоимся». Это великое предохранение, доставляемое бедным даром, немощным без труда, потому что от Бога благодать сия, знамение верных, страх демонам. Итак, прими сперва несокрушимое основание крест и созидай все прочее на вере. Свидетелями креста имеешь 12 апостолов и вселенную, и мир верующих в распятого за человеков. Спасительный победный памятник Иисусов, крест, собрал всех. Он до сего дня врачует болезни, он до сего дня отгоняет бесов, низлагает чародеяния и обаяние волшебства. Он, паки, снова явится с Иисусом с небес. Творение Кирилла Иерусалимского. 13-17 огласительные слова из издания 1855 года. О святых постах православной церкви. Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Матфея 4:2. Сей же род дьявол изгоняется только молитвою и постом. Матфея 17:19. Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут постить. Постите в те дни. Марка 2:20. Во всем являем себя, как служители Божии, в трудах, в бдениях, в постах. 2 Коринфянам 6:5. Пост так же стар по времени, как и само человечество, ибо он установлен еще в раю, когда заповедал Господь человеку в раю, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Бытие 2.16. Нарушение райского поста повлекло за собой великие для человека последствия. Изгнание его из рая, проклятие его и произраставшей ему плоды земли лишения, болезни, борьба плоти с духом, отчуждение от Бога, рабство дьяволу и смерть. После грехопадения человека пост для всего человечества стал еще более необходим, ибо воздержанием от дозволенной в обыкновенное время пищи человек легче достигает сознания своей греховности и зависимости во всем, и даже в самом необходимом, как пища от Творца своего, получает от Бога помощь в борьбе с плотью, которая часто желает противного духу. Галатам 5:17. Избавление